эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спор мишиштов между собой. В ЕНД разразился скандал с публикацией непристойных аудиозаписей.
Нас не интересуют такие записи, негатив и клевета. Нас интересует дело, единство и поражение российского олигарха на благо нашей страны и народа.
Кейс Бук. Почему Грузия отказалась вернуть Украине оружие, которое она передала ей в 2008 году? Провожаем 2022 итоги культурного года в Абхазии.
2022 год был огромного количества контактов, которые нужно будет много времени, чтобы все это прилопатить и войти в отношения, да, с теми, с кем интересно.
Все это, а также кто придумал и кто сорвал планы Даллеса, рубрики «Голоса и обзор прессы» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Руководители Европейского Союза и НАТО подписали во вторник третью совместную декларацию о стратегическом партнерстве. Первая такая декларация была подписана в 2016 году, вторая — двумя годами позже. Нынешний документ – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В нем отражены реалии, связанные с войной. Как заявил на церемонии подписания документа в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Россия стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей. Президент Путин хотел захватить Украину за 3 дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился, сказал Столтенберг. По его словам, необходимо укреплять партнерство между ЕС и НАТО, в том числе трансатлантические связи, а также укреплять поддержку Украины. Генсек НАТО считает, что Владимир Путин не отказался от своих целей в Украине, и поэтому союзники должны быть готовы к длительной войне. Лидеры ЕС Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель на пресс-конференции высказались за то, чтобы Украина получила все необходимое оружие, но прямо не сказали, идет ли речь о танках, обсуждение возможности поставок которых активно идут в последнее время. США рассматривают возможность отправки в Украину боевых бронированных машин «Страйкер», чтобы помочь Киеву отразить ожидаемое весеннее наступление российской армии. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на 2 источника. Официально комментировать эту информацию в пресс-службе Пентагона отказались. В начале января стало известно о намерении США поставить в Украину 50 боевых машин пехоты «Брэдли». БМП «Страйкер» могут войти в следующий пакет помощи, уточняет собеседник издания. По данным «Политико», администрация президента США Джо Байдена может объявить об этом в конце следующей недели. Однако окончательное решение еще не принято, отмечает издание. Бронемашины не так эффективны в бою, как танки, но обладают некоторыми другими преимуществами. Они движутся тише, а также могут перевозить больше солдат – 9 против 6. Ранее «Политика» писала, что после поставок бронемашин США могут начать поставлять в Украину танки. На минувшей неделе о поставках в Украину бронеавтомобилей АМХ-10 сообщила Франция. Вскоре после этого о поставках боевых машин «Мардер» и батареи зенитно-ракетных комплексов «Патриот» сообщила Германия.
Эхо Кавказа. Новости.
Армения отказалась проводить учения Организации договора о коллективной безопасности ОДКБ на своей территории, сообщил премьер Никол Пашинян на пресс-конференции. Министр обороны Армении проинформировал Объединенный штаб ОДКБ о том, что в нынешней ситуации считаем нецелесообразным проведение учений ОДКБ на территории Армении. По крайней мере, в этом году такие учения в Армении не пройдут, цитирует его слова Интерфакс. В ОДКБ в ответ заявили, что запланированные в Армении военные учения организации могут быть проведены на территории другой страны. Ереван ранее критиковал Москву из-за ситуации с Лачинским коридором, единственной дорогой мосты, связывающие непризнанный Нагорный Карабах с Арменией. Армянские власти утверждают, что после перекрытия дороги в Лачинском коридоре в Нагорный Карабах прекратились поставки продуктов и жизненно важных товаров. Регион близок к гуманитарному кризису. МИД Азербайджана заявлял, что Ереван намеренно вводит в заблуждение международных партнеров для продолжения незаконной деятельности на территории Азербайджана. Пашинян на пресс-конференции также прокомментировал сообщение о том, что Армения предъявила России ультиматум по поводу открытия Лачинского коридора, где функции контроля в рамках трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года должны выполнять российские миротворцы. Пашинян: «Я не думаю, что нам следует говорить с нашими партнерами на языке ультиматумов. То, что мы должны сказать по данной ситуации, уже было сказано публично», приводит его слова армянская служба «Радио Свобода». Армения является близким партнером России, и Москва продолжит диалог с Ереваном, в том числе по сложным вопросам. Позиция армянской стороны относительно отказа от проведения учения ОДКБ на своей территории будет проясняться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Это достаточно новое заявление премьер-министра Армении. Я думаю, по линии ОДКБ коллеги будут на связи, будут прояснять детали позиции Армении. В любом случае, Армения – это наш очень близкий союзник, мы будем продолжать диалог, включая и те вопросы, которые сейчас являются весьма сложными.
Так, пресс-секретарь президента Российской Федерации прокомментировал заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что в этом году Армения не будет проводить учения ОДКБ, поскольку считает, что в нынешней ситуации это нецелесообразно. Российская нефть марки «Урал» торговалась 6 января по цене менее $38 за баррель. Это ниже потолка цены на российскую нефть, введенного ЕС и странами группы 7, с целью сократить возможности Москвы для финансирования войны с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные независимого ценового агентства «Аргус».
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Кампания по дискредитации нацдвижения. Так восприняли лидеры главной оппозиционной партии, распространяемые в соцсетях аудиозаписи. На них человек, голосом похожим на голос лидера партии Никимели, отзывается нецензурными словами в экс-президенте Михаиле Саакашвили. Аудиозаписи послушал Ираклий Арагвелидзе.
Аудиозапись была размещена в Ютубе. Председатель нацдвижения никому конкретно не обращается, и неизвестно, с кем именно он разговаривает, так как ответы вырезаны. Судя по содержанию, время записи относится к периоду с парламентских выборов 2020 года до выборов в органы самоуправления 2021 года и также связано с темой приезда Михаила Саакашвили в Грузию. В 44-секундном отрезке слышен только голос Ники Мели. Подлинность записи не подтверждена, однако наличие аудиозаписи с таким содержанием никто из лидеров партии Национального движения в своих публичных заявлениях не отрицал. Некоторые из них только отметили, что это нарезка из разных файлов. Организационный секретарь нацдвижения Бачо Долидзе, открытый сторонник Ники Мели на выборах председателя партии, рассказал Радио Свобода, что еще месяц назад знал, что против Мели есть компромат, который сторонники Левана Хабишвили возили из одного региона в другой. Первым на аудиозапись отреагировал сам Леван Хабишвили. Он призвал граждан ни при каких обстоятельствах не распространять запись и попросил их просто не реагировать на эту мерзость.
«Нас не интересуют такие записи, негатив и клевета. Нас интересует дело, единство и поражение российского олигарха на благо нашей страны и народа»,
написал Хабишвили в Facebook. Впрочем, как считает Бачо Долидзе, запись была распространена людьми из «Единого нацдвижения», которые закулисно выступают против Мели.
«Я даже не мог представить, что это станет достоянием общественности. Здесь у нас за пазухой очень умный человек решил, что этот метод будет политически правильным. Есть человек, бывший глава МВД Мирабишвили, который пытается управлять процессами из-за кулис. Видимо, он так и не понял за эти годы, годы, что секретными записями ничего не достигается. Кто именно причастен к крылу Мирабишвили, сейчас не так важно. Главное, он – база, которая генерирует такие умные идеи.
Говорит Долидзе. Содержание записи с нескрываемым удовлетворением комментируют в правящей команде. По словам замглавы фракции грузинской мечты Раты Ионатамишвили, все это следствие борьбы за пост председателя.
Радикалы из национального движения теряют бразды правления и теперь такими методами пытаются очернить друг друга в корыстных целях. Это не ново для национального движения, и мы видели это годами, когда они были у власти, а когда они перешли в оппозицию, они продолжают двигаться в этом направлении. Как говорил классик литературы, змея меняет кожу, а не нравы.
Подытожил депутат. Комментируя происходящее, политолог Хухашвили говорит, что Ника Мелия является гораздо более проблемной фигурой для власти, чем Хабешвили, и поясняет почему.
Его компрометация и политическая нейтрализация отвечают интересам власти, так как политический потенциал и масштаб Мелия намного больше, чем у Хабеишвили. Все видят, что Хабеишвили на публике более активно оппонирует власти, но активная позиция не всегда означает эффективность. Малодумающий, прямо заявленный враг, который больше сосредоточен на плакатной конфронтации, гораздо более удобен для власти с точки зрения формирования биполярности, которая стала краеугольным камнем политики грузинской мечты на протяжении последних 10 лет.
На вопрос, кому больше вредит распространение записи Мелия с политической точки зрения, политолог отвечал, что это может оказаться ему на руку, если здоровый костяк единого нацдвижения сделает правильные выводы. Все это выявится в предвыборном процессе, подытожил Гия Хухашвили. До выборов председателя нацдвижения осталось менее 20 дней. Кандидатами являются исполняющий обязанности председателя Ника Мелия, депутат от партии Ливан Хабешвили, бывший депутат Нона Мамулашвили и гражданский активист Георгий Мумладзе. Коллеги критикуют Нику Мелия за пассивность и считают, что партия должна более активно участвовать в различных процессах, включая освобождение Михаила Саакашвили из тюрьмы и его перевод за границу на лечение. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Отказ правительства Грузии передать Украине зенитно-ракетный комплекс «Бук» спровоцировал скандал внутри грузинской общественности. Статья ИО посла Киева в Тбилиси Андрея Касьянова, где он в том числе пожаловался на это нежелание вернуть долг в виде боевой техники, вызвала шквал критики. Владимир Унанян с подробностями.
Украина не получит грузинский БУК. Официальный Тбилиси отказался отвечать взаимностью Киеву. Статья временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова под заголовком «Как Грузия помогает Украине и где остаются проблемы», опубликованная в украинских СМИ, раскрыла всю сложность и неоднозначность отношений между Тбилиси и Киевом. Наряду с благодарностью за помощь в части гуманитарных вопросов, в том числе в отношении украинских беженцев, Касьянов недвусмысленно дал понять: грузинская мечта на все просьбы Украины оказать поддержку вооружениями или дипломатическими методами отвечает отказом. Особое внимание привлек вопрос, касающийся просьбы о передаче ЗРК «Бук», который в свое время был доставлен в Грузию из Украины. Касьянов, в частности, пишет.
В частности, Киев просил передать комплексы «Бук», переданные Украиной и Грузией во время войны 2008 года. Также запрос Украины включал и переданные Грузией Соединенными Штатами противотанковые комплексы «Джавелин». Относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.
Тбилиси просьбу Киева удовлетворить отказался и, более того, обвинил украинского дипломата в дезинформации относительно переданного Грузии вооружения. Минобороны страны выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что указанный зенитно-ракетный комплекс был не передан Украиной, а куплен у нее. И не во время войны 2008 года, а за год до этого.
Мы хотели бы прокомментировать неверную информацию, распространяемую так называемыми экспертами и отдельными СМИ, будто Украина безвозмездно передала Грузии систему противовоздушной обороны «Бук», что не соответствует действительности. Система «Бук» была приобретена Министерством обороны в 2007 году в рамках многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности раскрывать подробности.
В грузинской мечте тут же добавили, что все приобретенное Грузией оружие является грузинским и никакой передачи никому не подлежит. Да и вообще, по мнению одного из лидеров правящей партии Гии Вольского, Киев с самого начала российско-украинского конфликта злоупотребляет добрососедскими отношениями между Грузией и Украиной, полностью игнорируя интересы Тбилиси.
Во-первых, заявление Касьянова неадекватно в отношении ситуации 2008 года. За военную технику уплачены миллиарды, и вообще то, что он называет помощью Грузии, было получено в обмен на определенные суммы. Что касается неадекватности высказывания, неудивительно, что это характеризует некоторых чиновников, но я думаю, что сам Касьянов неадекватен в своих действиях, и как человека его следует оценивать именно так. Был запрос не только на передачу оружия, но и на организованную отправку добровольцев, и даже присылали самолеты, чартерные рейсы из Украины, а мы на это не соглашались, потому что это было бы равносильно вступлению в войну. Разговоры на эту тему продолжаются, именно поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные действия в целом – это интерес, который некоторые украинские официальные лица открыто проявляют по сей день. То, что отмечает Касьянов – другая тема и указывает на его неадекватность.
Тем не менее, в грузинском экспертном сообществе указывают на определенное лукавство со стороны грузинской мечты. Так, военный эксперт Лаша Беридзе напоминает, что Тбилиси не удовлетворил ни одну просьбу Киева о помощи. И дело касалось далеко не только вооружений.
Не то что БУК, они даже Дидгори не передали, которые являются медицинскими эвакуационными машинами, а не летальным оружием, как БУК или Джавелин. Они не сделали никаких заявлений поддержки. Наоборот, было много деструктивных заявлений. Хотим мы или нет, но наше правительство выбрало этот путь.
При этом политолог Акия Барбакадзе считает, что заявление некоторых представителей руководства Грузии о том, что страна не может себе позволить помогать Украине за счет снижения собственной обороноспособности, говорят о полном отсутствии понимания политических реалий в регионе и мире.
Если они объясняют это тем, что страна после передачи БУКа окажется недостаточно защищена, то я бы хотел напомнить, что существует гораздо более серьезная угроза нашей безопасности, и решить эту проблему можно лишь посредством диалога с США и НАТО.
В том, что грузинское руководство своей политикой в отношении Украины совершает большую ошибку, уверен и бывший командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес. По его словам, есть множество способов обозначить свою позицию, не вступая в войну.
Я не понимаю позицию властей Грузии по Украине и не вижу причин тому, чтобы Тбилиси не выражал больше поддержки Киеву. Положительные результаты Грузия получит в том числе и от соглашения о сотрудничестве в вопросах коллективной безопасности, которое будет подписано после окончания войны. Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы власти Грузии связывали себя с Кремлем. Россия проигрывает эту войну, ее экономика разрушена. Судя по всему, нет никакой связи между властями Грузии и тем, чего хочет грузинский народ.
Позицию Ходжеса в грузинской мечте назвали подыгрыванием оппозиции, а самого генерала популистом, не несущим, в отличие от руководства Грузии, никакой ответственности за свои заявления. Но бывший посол Грузии в Великобритании, старший научный сотрудник Фонда международных стратегических исследований Георгий Бадридзе, видит в действиях и заявлениях правительства страны серьезные деструктивные моменты, которые дорого обойдутся Грузии в будущем.
Действия нашего правительства отражают их желание как минимум дистанцироваться от Украины и, к сожалению, во многих вопросах являются прямой поддержкой действий России. И какая бы поддержка ни демонстрировалась Украине со стороны гражданского общества и грузинского народа, международные партнеры будут судить по действиям нашего правительства. И даже учитывая проукраинские настроения в обществе, антиукраинские действия правительства не будут продуктивными для страны.
В грузинском экспертном сообществе уверены, отказ грузинских властей от солидарности с Украиной с одной стороны льет воду на мельницу Москвы, а с другой ставит под сомнение евроатлантический курс Тбилиси. И западные партнеры Грузии делают соответствующие выводы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
Абхазские продукты дороже привозных краснодарских, и даже фрукты в Абхазии дешевле и импортные, чем местные. Об этом нашего корреспондента Анаид Гагарян рассказали участники традиционного сухумского опроса рубрики «Голоса на Эхе Кавказа».
Какие продукты абхазского производства вы покупаете?
Попадая на рынок, хочется приобрести продукцию местного производства. Но учитывая, что продукция из Краснодарского края намного дешевле, приходится покупать продукты, такие как фасоль, мясомолочную продукцию краснодарского производства. Ну, летом можно, конечно, купить в Мадзоне домашнего производства, а так, ну, в основном дешевле продукция Краснодарского края. Да, крестьянский труд довольно очень тяжелый, но даже фрукты приходится приобретать привозные. Я не знаю, что случилось с нашими крестьянами. Видимо, затраты очень высокие, но все, что привозится оптом, намного дешевле. И, увы, к сожалению, местную продукцию даже не приобретают. Даже кукурузу проще купить краснодарскую. Астанда.
Мы покупаем авасару, иногда кукурузную муку, так называемая абхазская. Хотя на самом деле, мне кажется, это российская, просто фасовка наша местная. Очень редко удается, к сожалению, покупать продукты местного производства, потому что наши местные продукты, к сожалению, слишком неконкурентоспособны с импортными. Все значительно дороже, иногда в 2-3 раза. Поэтому из-за финансовых возможностей приходится несколько раз думать, покупать ли местное или как-то обойдешься импортным.
Например, какие продукты?
Продукты сельского хозяйства. Местные помидоры дороже, чем импортные. Местные огурцы дороже, чем импортные. Понятно, что мандарины наши, да, цитрусовые и так далее, но так как это практически у каждого в саду растет, это во внимание я не принимаю. Рубен.
Вина, воды, напитки. И в основном я покупаю овощи, фрукты, все наше местное. Зимой я, кстати, вспомнила, что мы покупаем местные помидоры. И, кстати, очень вкусные. Товары промышленных, может, какие-то изделия ремесленников. Это может быть какие-то ложки, что-то для кухни. Светлана Ханагула. Еще один продукт местный, который я очень люблю, это наш абхазский чай, который покупают на рынке. И я потом добавляю туда, например, высушенный кожуру апельсина. Советую, кстати говоря, наш чай самый лучший. И, кстати, иногда покупаю аджику очень проверенных людей, если самой не получается сделать.
Покупаем, в принципе, все частного производства. Это начиная с домашних пельменей, вареников, хинкали, домашнее молоко, домашний сыр, домашний творог. Это все, собственно говоря, производят наши крестьяне, частники. Также, само собой, пряности, аджика. В магазинах единственное, что есть из абхазских продуктов, по-настоящему абхазских продуктов, которые регулирует государство, это только алкогольная продукция и всякие разные вина и воды. А что касается другой какой-то продукции, абсолютно вся идет из России, в основном с Белоруссии, в основном идет из Сочи, ну и Краснодар. Меня зовут Даниил Горельников, город Сухум.
Мандарины, апельсины, киви, все, что растет у нас в Абхазии. Но я хочу сказать, что у меня на участке еще есть и абхазский очень вкусный и полезный авокадо. Он не везде растет, а вот у нас в центре Сухума большое, огромное дома дерево, и оно плодоносит. Плодоносит оно через год очень обильно, очень сильно. У него вкус совершенно другой, чем в магазине. Но вот в этом году дерево немножко отдыхает, не такое большое как бы количество. А прошлый год, вплоть до того, что даже я их продавала, потому что изобилие было этого продукта. Меня зовут Ольга.
Крупу, например, для мамалыги. Наши на рынке что продают. Потом еще сыр покупаю наш, мясо наше покупаем, мед покупаем. Наше еще мацони, например, есть, аджинджуха есть. Например, летом наши арбузы, например, дыня. Любой товар, который попадает на рынок, если это наше дело, конечно, всегда с огромным удовольствием покупаем, потому что мы считаем, что оно намного чище в плане химикатов, и за это покупаем на рынке. Меня зовут Денис Хачлава.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Есть немало баек и мифов, согласно которым различные высказывания приписываются историческим личностям, которые на самом деле их никогда не произносили, да и не могли, в общем-то, по логике произнести. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий решил разобраться в том, почему и как получил распространение так называемый «план Даллеса».
Сколько живу, столько удивляюсь тому, какое множество людей на земле судят о мыслях других людей, вкладывая в их головы свое собственное представление о том, что те думают. Все тут обычно зиждется на убеждении, что мы, конечно, хорошие, а они, конечно, плохие, в кавычках. И часто все это выглядит со стороны весьма нелепо. Через год с небольшим после распада СССР в начале 90-х в России и ряде других стран постсоветского пространства распространился и обрел в части общества бешеную популярность текст так называемого плана Даллеса. Текст многократно публиковался в газетах и цитировался влиятельными общественными деятелями, такими как Владимир Жириновский, Никита Михалков и другие. Он и сейчас в ходу. Наверняка вы слышали об этом плане, в кавычках, впервые озвученном, как утверждается, в далеком 1945 году американским политиком и разведчиком Алленом Даллесом еще задолго до того, как он стал директором ЦРУ. Вот основополагающие выдержки из этого текста. «Окончится война, все утрясется и устроится, и мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей, человеческий мозг, сознание людей, способное к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Мы найдем своих единомышленников, своих союзников, самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного и необратимого угасания его самосознания. Мы будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет и главную ставку всегда будем делать на молодежь. Станем разлагать, развращать и растлевать ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и космополитов. Вот так мы это сделаем». Конец цитаты. Читая впервые все это, я думал о следующем. Никто, конечно, не сомневается, что США противостояли многие десятилетия после Второй мировой войны, как Советскому Союзу, так и «красной угрозе» в кавычках в целом. Понятно, что спецслужбы Штатов были весьма озабочены этим противостоянием, но очень странно, чтобы типичный представитель американского общества думал, что сталинский режим с его репрессиями и доносами является средоточием высокой морали и нравственности. Будет ли представитель американского истеблишмента говорить, что в кавычках «мы будем распространять безнравственность»? Нравственность. Конец цитаты. Разве он не убежден, что США – лидер свободного демократического мира, который должен распространять идеалы демократии и нравственности? Слово мне сразу подумалось, что, скорее всего, этот текст – фальшивка, которую накропал некто, воспитанный еще в пору борьбы в стране Советов с космополитизмом, буги-вуги и даже кока-колой. Впрочем, несмотря на всю явную психологическую топорность этой фальшивки, верящих в ее подлинность, невозможно было бы поколебать в их вере, если бы спустя время не обнаружилось, что ее текст содран с другого текста, литературного, опубликованного на 12 лет раньше. Текст плана, в кавычках, почти дословно совпадает с высказываниями Лохновского, бывшего русского жандармского офицера, а во время Великой Отечественной войны, когда он их и произносит, «Штандартенфюрера СС» во второй части романа «Вечный зов» Анатолия Иванова. Читайте и сравнивайте. Вот несколько выдержек из романа. «Окончится война, все как-то утрясется, устроится, и мы бросим все, что имеем, чем располагаем, все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его». Конец цитаты. Итак, тот, кто составляет состряпал фальшивку, не удосужился даже маломальски переписать текст из романа и не додумался, что нет ничего проще сличить эти тексты, тем более, что десятки миллионов в СССР смотрели телесериал «Вечный зов». Это первое. Второе. Конечно, с романом другая ситуация. Это не фальшивка, не подлог, ибо писатель волен вкладывать в голову созданного им персонажа все, что ему угодно. Но опять же, не кажется ли вам странным, что воспитанный в коммунистическом духе литератор вкладывал в голову своего идеологического врага то, как он сам представлял мысли этого врага, свои собственные шаблоны мышления? И получается у него так, что бывший жандармский офицер, оставшийся им по духу, видит именно в большевиках носителей народной нравственности, а себя и своих соратников уподобляет червям. Не слишком ли неправдоподобно и примитивно? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Кети Бочаришвили.
Зангезурский коридор, который должен связать Азербайджан с Нахичеванью через Сюникскую область Армении, будет рано или поздно запущен, хочет того Ереван или нет. Об этом в ходе брифинга 10 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Согласно Ньюс.ру, Алиев подчеркнул, что для Баку эта дорога является стратегическим объектом, поэтому движение по ней должно быть открыто как можно быстрее. Как отмечает радио Азатутюн, в ходе сегодняшней пресс-конференции премьер-министр Армении Никола Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не намерена предоставлять Азербайджану коридор для связи между материковой частью Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой. Одновременно он заявил о заинтересованности Еревана в разблокировании региональных путей сообщения. Единственное, что мешает всему этому, так это постоянные заявления Азербайджана о каких-то коридорах, заявил армянский премьер. Грузия опережает Молдову и Украину по выполнению технических критериев сближения с Евросоюзом, утверждает журналист радио «Свобода» Рикард Йозвек, который ознакомился с проектами докладов Еврокомиссии. Они будут опубликованы в январе текущего года. По словам журналиста, в прошлом году Брюссель рассмотрел заявки Украины, Молдовы и Грузии в рекордно сжатые сроки, из-за чего Еврокомиссия сосредоточилась лишь на политических критериях членства. Сейчас же Брюссель оценит соответствие законодательства Украины, Молдовы и Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет главами. Это необходимо для начала переговоров о членстве. Наилучшие оценки, очевидно, получит Грузия, что является результатом многолетней работы проевропейских и в большей степени ориентированных на реформы правительств. Во многих, особенно в сферах экономики и финансов, Грузия оценивается как среднеподготовленная. Однако она отстает в правовой сфере по интеллектуальной собственности и сельскому хозяйству, пишет Йозвек в статье, опубликованной на сайте грузинской службы «Радио Свобода». В Северной Осетии запретили использовать любые негосударственные беспилотники. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Миняйло. Ранее подобные запреты были введены в ряде регионов юга России. В документе указывается, что запрет не коснется федеральных госорганов, органов местного и муниципального самоуправления, а также работающих по гособоронзаказу организации, сообщает сайт «Крылья ТВ». В опубликованном указе запрет связывается с действием в Северной Осетии режима базовой готовности. Он был введен по указу президента России Владимира Путина. В самопровозглашенной республике Абхазия могут вновь ввести ограничения на подачу электроэнергии. Об этом заявили в компании «Черноморэнерго».
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
Итоги года в культурной жизни самопровозглашенной Республики Абхазии подвели куратор культурной площадки «Склад» Асида Будба и директор Абхазского камерного оркестра Елена Хагба. Они рассказали, каким был для них прошедший год, отметили достижения и проблемы в жизни своих коллективов. С ним беседовала Елена Заводская.
Культурная площадка «Склад» в Сухуми является местом, где собираются люди разных поколений. Она открыта для всех, но превалирует тут креативная молодежь. Трое кураторов «Склада» – Асида Будба, Антон Ачиров и Ева Сангулия – проводят выставки современного искусства, музыкальные вечера авангардистского толка, лекции, мастер-классы и просмотры фильмов. Асида Будба подвела для «Эхо Кавказа» итоги года и рассказала, чем он был примечателен для кураторов и публики «Склада».
Год был очень интересный для склада. Во-первых, мы открылись после переезда в декабре 2021 года. Этот год был нашим первым годом в Сухом Приборе. С одной стороны, мы нащупали потенциал площадки, мне кажется, хорошо. Мы проводили концерты там, мы провели две выставки. К сожалению, мы не были заполнены активностями так, как мы хотели. Собственно, мы не получили никакого финансирования в 2022 году и в 2023 тоже, кстати. Вот, поэтому это были ивенты от случая к случаю, потому что мы все понимаем, что на выставке и на художественное производство нужен какой-то продакшн. Нам нужно найти, как это делать, потому что, конечно же, идеи у нас гораздо больше, чем то, что мы можем воплотить. Вот. С другой стороны, это какой-то был год, когда много всего было проговорено нами, как группой культурных менеджеров, в смысле наших интересов, того, чего мы хотели бы развивать, чего мы хотели видеть, и это тоже очень ценно. Поэтому мне кажется, что все-таки этот год был таким большим заделом на будущее. Мы занимались ремонтом, и будем еще долго заниматься ремонтом. Но в целом, да, мы поняли, что вот мы очень хотим развивать и музыкальный потенциал площадки, и выставочный потенциал площадки, и будем очень активно над этим работать. Мы также очень хотим работать над связями с другими культурными институциями, связями с Россией, международными связями. И надо сказать, что в 2022 году было очень много результатов труда предыдущих лет, потому что мы сделали две выставки, одну в Стамбуле, другую в Белграде, с проектом, который делался несколько лет, да, который вышел из нашей резиденции аж 2017 года. Это здорово, когда ты понимаешь, что не все растет быстро. На самом деле важные вещи растут медленно, и им нужно время, чтобы проявиться. 2022 год был огромного количества контактов, которые нужно будет много времени, чтобы все это перелопатить и войти в отношения, да, с теми, с кем интересно, найти способы, как осуществить взаимодействие. Здесь мы оптимистичны, как бы, и очень много идей и наработок. Я надеюсь, что за 2023 год мы больше будем понимать, как это осуществлять. Пожалуй, что все.
О том, как жил в 2022 году Государственный камерный оркестр, какими концертами радовал публику в Абхазии за ее пределами, мы побеседовали с директором оркестра Еленой Хагба.
Лена, скажите, пожалуйста, каким был 2022 год для Государственного камерного оркестра Абхазии?
После двух лет затишья в результате пандемии 2022 год был довольно-таки плодотворным для оркестра. А несмотря на то, что у нашего коллектива нет своей концертной базы, что является, безусловно, большой преградой для концертной деятельности, в большинстве случаев это аренда, то есть там о рентабельности сложно говорить, потому что никогда не знаешь, окупится ли концерт. Несмотря на это, оркестр активно работает. Концертный план состоял в этом году более чем из 20 концертов. В этом году мы начали с проекта, который назывался «Музыка весны». Концерт состоялся в драматическом театре. Было положено такое красивое начало нашему концертному сезону. Ежегодные концерты, посвященные победе в Великой Отечественной войне, в мае были три концерта. Один концерт у нас с капеллой Судакова, капеллой Москвы. Два концерта впервые. Такой у нас опыт на культурно-деловой платформе ГУМа нас пригласили. Наш любимый концертный сезон летний в Пицунском храме в этом году был очень многолюдно. Дальше проект Министерства культуры и Государственного камерного оркестра, Международный оперный фестиваль «Опера Вива». Три концерта, очень хорошие солисты приезжие, с участием наших абхазских певцов тоже. Осенью, неожиданно в этом году, мы участвовали в первом международном оперном конкурсе «Алисы Гитцба».
У оркестра были в этом году гастроли и выезды за пределы Абхазии. Расскажите, пожалуйста, об этом.
С 17 года ежегодно оркестр выезжает в Москву. В этом году мы ездили с фортепианным дуэтом «Пиано Дуо». Очень большая, очень разнообразная, интересная программа включала в себя и произведения классические, и, как обычно, к финалу много было разноплановой музыки из кинофильмов, и эстрады, и Майкл Джексон. В общем, концерт прошел на ура, полный зал был. Это Московский дом музыки. Впервые мы там выступали. Мы получили огромное удовольствие.
Чтобы вы выделили как такое особое достижение этого года для оркестра?
Для нас это новый опыт. Мы решили попробовать в некоторых концертах, чтобы принимали участие солисты нашего оркестра. Три человека, да, там солист-скрипач, солист-альтист, солистка оркестра, сопрано. Ну, мы поняли, что эта практика нужна. С удовольствием люди приходят на эти концерты. Думаю, что мы будем это продолжать.
В этом году, помимо отсутствия собственной площадки, с какими проблемами еще сталкивался оркестр?
Проблема очень серьезная, на самом деле, в этом году возникла у нас. Ну, это не только у нас, это общегосударственное такое было положение о сокращении нагрузки по штатам. Конечно же, наши зарплаты оставляют желать лучшего, и у нас большая проблема с кадрами, с музыкантами. Те музыканты, которые у нас сейчас есть, мы бережем их как зеницу ока, мы стараемся максимально обеспечить им условия комфортные для работы, ну, потому что это люди, которые, в общем-то, на энтузиазме работают. Не секрет, что у нас не хватает музыкантов. Вот. И в этой ситуации ограничивать возможности этих людей в работах дополнительных, поставить их перед выбором, что им нужно выбрать, допустим, там в оркестре работать или преподавать, или в капелле, или где-то еще вот в этой сфере, там, где нас и так единицы, вот это, конечно, было таким решением, которое навредило, к сожалению, нашему оркестру. Мы потеряли 4 музыкантов. Вот это огромное для нас бедой пришло к нам в этом году. Я очень надеюсь, что это как-то будет скорректировано, как-то в будущем мы этого сможем избежать, и музыканты смогут работать на нескольких работах, как это всегда было, чтобы они могли просто, ну, выживать.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Политологи о том, что может ждать экс-президента Михаила Саакашвили в 2023 году. Друзья о гибели в Бельгии трансгендерной женщины Лизы Кистаури. СМИ о провалах футболиста Наполи Хвичи Кварацхелия. Серго Бригвадзе подготовил обзор прессы в Грузии.
Должна ли существовать обязательная военная служба в Грузии?
По моему мнению, особенно учитывая последние события, нападение России на Украину, обязательная военная служба должна существовать в Грузии, ведь для нас Кремль представляет не меньшую угрозу. Однако стоит пересмотреть то, в какой форме должен существовать призыв и сама служба. Думаю, для этого у нас есть пример стран-членов НАТО. Стоит также изучить опыт постсоветских стран. Я бы еще обратил внимание на израильскую модель. Лично я не сторонник обязательного призыва. Да, я считаю, что все должны пройти военную подготовку.
Прошу прощения, мы пустили, к сожалению, не тот материал. Сейчас обзор прессы мы снова запустим. Извините за техническую погрешность.
Каким будет 2023 год для экс-президента Грузии? Ряд политологов высказали свое мнение в интервью газете «Резонанси» о том, как будут развиваться события вокруг Михаила Саакашвили. К примеру, Вахтанг Дзабирадзе считает, что до тех пор, пока власти не поймут, что его жизни действительно угрожает опасность, Саакашвили будет оставаться в заключении.
Правящей партии действительно не на руку летальный исход, поэтому пока есть такая возможность, он, Михаил Саакашвили, будет находиться в том состоянии, в каком находится сейчас, если, конечно, представители исполнительной власти Европы не посчитают нужным занять более категоричную позицию в отношении мечты. Я не говорю о депутатах Европарламента и отдельных чиновников. Что касается того, могут ли внутренние факторы оказать влияние на правительство по вопросу освобождения Саакашвили, это исключено. Никаких массовых митингов с требованием его освобождения не будет. Для 2/3 населения Грузии Саакашвили либо неприемлем, либо им все равно, и такая ситуация для властей не представляет опасности. То есть, чтобы нас свершение не делало для внутренней активизации, это не сработает.
Политолог также исключает, что предоставление Грузии статуса кандидата в ЕС будет зависеть от освобождения экс-президента. Подобные заявления исходят от одной конкретной политической группы, поддерживающей Саакашвили, продолжает Забирадзе. И даже несмотря на строгую резолюцию, прокладка электрического кабеля по дну Черного моря оказалась намного более важной темой для Евросоюза. Запад до последнего будет стараться не портить отношения с грузинским правительством. Грузия для них настолько важна, что они закроют глаза не только на Саакашвили, но и на демократические процессы в стране, говорит Забирадзе. Впрочем, у экс-президента все еще остается большой шанс выйти на свободу в этом году, считает политолог Игорь Коселава.
Я не исключаю, что президент Грузии Михаил Саакашвили будет помилован, но будет осуществлен этот шаг ради очков или справедливости, рассудит история. Будь я президентом, я бы его помиловал.
Сказал эксперт в интервью изданию. Погибшую в Антверпене трансгендерную женщину Лизу Кистаури похоронят в Бельгии 11 января, сообщает телекомпания «Рустави-2». 25 декабря Лиза перестала контактировать с друзьями и матерью, находившейся на тот момент в Грузии. Последняя в скором времени начала поиск дочери. К процессу подключилась и полиция, а 4 января в одной из квартир Антверпена был обнаружен труп Лизы Кистаури. «Идентифицировать личность погибшей сразу не удалось», рассказал ее друг Доминик Манго в интервью телекомпании.
«Установить личность не удавалось, потому что долгое время тело пребывало в комнатной температуре. Говорили СМИ, что ее пытали, но на самом деле это было не так. Никаких следов пыток на ее теле не наблюдается. Нужно отметить, что это был несчастный случай, отчего она конкретно погибла, это установит следствие».
В квартире, в которой было обнаружено тело Лизы, она проживала со своим молодым человеком. Во многом именно по этой причине после трагедии некоторые СМИ заговорили о возможной причастности ее партнера к ее гибели. Друзья трансгендерной женщины эту версию опровергают.
Этот парень временно уехал на свою родину, в Афганистан. Исходя из этого, вполне вероятно, что он вообще не знает об этой трагедии.
Сказала подруга Лизы Эмма Дзидзигури. В бельгийской полиции журналистам телекомпании подтвердили, что следов преступления не выявлено. Между тем, друзья и родные трансгендерной женщины не верят в версию самоубийства. Причин и предпосылок к этому не было, утверждают близкие Лизы Кистаури. СМИ критикуют грузинского футболиста Хвичу Кварацхелия за одну из худших его игр. 8 декабря Наполи на выезде победил Сампдорию в матче 17-го тура чемпионата Италии со счетом 2-0. Однако, несмотря на победу, критики назвали эту игру провальной для Кварацхелия. Оценку ему дали несколько европейских изданий, цитаты которых приводит информационное интернет-издание SportAll.
Пока не будем говорить окончательно, однако его последние игры тревожат. После провального матча с Интером, состоявшимся 4 января, где Наполи проиграл со счетом 1-0, к сожалению, грузин стал собственной тенью. У Кварацхелия, похоже, проблемы с концентрацией.
Цитирует издание сайт Евроспорт. Негативно об игре Кварацхелия отозвался и сайт Тутто Наполи.
Он играл не на своем обычном уровне, ему не хватило смелости в нескольких ситуациях. Последний пас, точный удар по воротам, обман соперника. У него было несколько моментов, но он не смог ими воспользоваться.
Издание «Per Sempre Napoli» написало.
Ему необходимо восстановить свою форму как можно скорее. Когда он берет мяч на левом фланге, он всегда старается идти вперед. Впрочем, это взрывной характер и смелость, которые у него были в первой части сезона, похоже, исчезли.
Между тем, Наполи лидирует в розыгрыше серии А с 44 очками. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
С чего и как начинаются войны? История их возникновения в прошлом и риски сегодняшних продолжений оценивают мои коллеги Александр Гостев и Ярослав Шимов.
Всегда ли большие войны начинаются с какого-то конфликта малой или средней величины, в который потом втягиваются все новые и новые крупные игроки? Почему региональные конфликты часто засасывают в свою воронку куда более серьезных участников? И в результате исходные ссоры, вражда и их причины теряют значение, а сам конфликт выходит на совершенно иной уровень. Можно ли такое предугадать? И почему в мире есть несчастливые регионы, где войны, конфликты идут десятилетиями и даже веками, и они держат в напряжении весь мир? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске. Ярослав, сейчас, конечно, мир боится Третьей мировой войны, и, наверное, по праву. Она может быть ядерной, после чего никого и ничего вообще на Земле не останется. И ведь нынешнее противостояние Запада и России, так как еще одна сверхдержава, Китай, пока старается, ну, оставаться почти нейтральной, все это начиналось не внезапно, не вчера и не год назад. Однако, как всегда, до последнего никто, наверное, не верил, что человечество подойдет к этой черте. И когда была, допустим, российско-грузинская война в 2008 году, и когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, и начались боевые действия на востоке Украины и так далее. Конечно, для украинцев, для жителей России, для жителей многих стран Европы это все были с самого начала сверхважные и очень тревожные события. Но, наверное, для сотен миллионов простых китайцев, американцев, индийцев, для примерно 1 700 000 000 мусульман в десятках государств мира. Было ли это важным настолько, что кто-то там мог бы предсказать, что и они в 2022 году, вообще весь мир, будет следить за тем, как развивается война в Украине?
Да, конечно, не было. На самом деле, на мой взгляд, абсолютное большинство людей живет своей частной жизнью в первую очередь, интересуясь тем, что происходит непосредственно вокруг них, и не очень, грубо говоря, заморачиваясь новостями крупного масштаба. Это и хорошо, и не очень, на мой взгляд. Хорошо, потому что, ну, на самом деле, вот это, знаете, из советского прошлого: я хату покинул, ушел воевать, чтобы землю в Гранаде крестьянам отдать. На мой взгляд, это немножко психопатическое мироощущение, потому что человеку, ну, более свойственно обустраивать жизнь вокруг себя, свою собственную, а не думать о том, что там происходит на другом конце планеты.
А как же фраза «вы можете не заниматься политикой, а политика все равно занимается вами»?
Вот, я к этому и хотел перейти. А это вторая обратная сторона, не очень хорошая, такого мировосприятия, о котором я сказал, такого обывательского. Я совершенно не вкладываю в это слово какого-то презрительного значения. Миропонимание, когда главное то, что происходит с тобой и с близкими тебе людьми, это минус, да, потому что действительно крупный мир вторгается в мир частный, в мир частной жизни, сплошь и рядом. Но, тем не менее, это неизбежно, что люди интересуются, чем ближе происходит что-то к ним, тем сильнее интерес к этому. Поэтому конфликт, конечно, в той же Украине, он далеко не сразу привлек внимание жителей тех стран, которые от Украины и от России отстоят довольно далеко. И даже сейчас, когда действительно мало кто, я думаю, даже в довольно отдаленных уголках планеты не слышал о том, что уже 9-й месяц идет кровавая война где-то, для многих этих людей все равно это такие далекие раскаты грома. Я вот приведу один маленький эпизод, который мне показался символичным. Летом в Турции в отпуске в аэропорту я увидел в магазине, там, где продавались какие-то сувениры и прочее, дребедень, у кассы табличку на русском языке: «Принимаем рубли и гривны». Люди делают свой небольшой бизнес. Там много русских, есть и украинцы. И, в общем, этому турецкому продавцу или кассирше глубоко все равно. Рубли, гривны, Россия, Украина. И, на мой взгляд, следует это отделять. Отделять как бы вот значение политическое, культурное, гуманитарное, психологическое этой войны и весь этот ужас от того, что неизбежно она воспринимается многими людьми, ну, скажем так, очень дистанцированно. От этого никуда не деться, но от этого происходящее не становится менее важным и менее трагическим.
Так вот, в мире постоянно, подсчитано давно, в среднем идет около 25 вооруженных конфликтов на всех континентах, если считать, ну, кроме Австралии, где, наверное, конфликтов нет никаких уже, слава богу, очень давно. И трудно всегда очень предугадать, а какой конфликт полыхнет, что называется, на весь мир, а какой нет. Но на Ближнем Востоке, наверное, конфликты все привлекают наше большее внимание, чем в Центральной Африке или где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Но, положа руку на сердце, хорошо, это сфера моих профессиональных интересов, для вас отчасти. Но много ли даже наших коллег следили за тем, что в последние 30 лет каждый год в Демократической Республике Конго в среднем там убивали несколько сотен человек в разных вооруженных конфликтах?
конфликтах. Кто там с кем воюет? Что мир еще там 10 лет назад знал о проблемах народа рахинджа в Бирме, за которым потом внезапно все напряженно стали следить, а чем там все кончится? И таких случаев ведь десятки. Как отделить одно от другого? Почему мы об этом опять-таки говорим сегодня? Да ведь и предыдущие две мировые войны развивались и начинались, ну, в чем-то точно так же. Ну, как бы вот с точки зрения миллиардов жителей Земли, ну, ни с чего. Много кого в мире не политиков или там не историков и журналистов. Опять-таки, миллиарды обывателей в нейтральном смысле этого слова, без критики, волновал в начале 20 века балканский вопрос. Там, растущая вражда между Австро-Венгрией и Сербией или трения и конфликты между умирающей Османской империей и балканскими теми же странами и Россией и так далее. Ну, в США, к примеру. Или в Японии много за этим следили. Или когда Гитлер аннексировал Австрию в 1938 году, а потом судет область Чехословакии, а потом и всю саму Чехословакию уничтожил. И даже когда он 1 сентября 1939 года напал на Польшу, многих, допустим, американцев это волновало. Или когда Япония, тем более, захватила, допустим, Маньчжурию, создала она там марионеточное государство Маньчжоу-го на большой территории северо-восточного Китая за 9 лет до решения Токио вступить во Вторую мировую. Это было все в 1932 году. Да, боже мой, кто тогда знал, что будет и Перл-Харбор, и Холокост, и десятки миллионов убитых, и вообще, что весь мир будет переустроен, вспоминать мы будем сейчас с вами об этом до сих пор.
Я бы тут немножко географический фокус сузил, потому что эта неспособность отгадать, чем дело обернется, она характерна не только для людей, которые живут за тысячи километров от происходящего, от очага конфликта, но и для многих людей, которые окажутся в него втянутыми через всего-навсего несколько месяцев, недель, даже дней.
Ну хорошо, французы. Франция участвовала в двух мировых войнах, вступила туда в обоих случаях практически первой. Ждали они этого?
Вот вам говорит что-нибудь имя Генриетта Кайо. Между тем, об этой даме в июле 1914 года, за пару дней до начала Первой мировой войны, газеты писали гораздо больше, чем об убийстве австрийского эрцгерцога и последовавшем уже развивавшемся острейшем кризисе, из которого мировая война произошла. Это была жена тогдашнего министра финансов Франции, которая пришла в редакцию газеты «Фигаро» и застрелила 6 выстрелами шеф-редактора этой газеты. За что? За то, что он начал публиковать их личные письма. Ее и ее мужа, которые относились к периоду, когда оба они еще жили в своих первых браках, но уже имели любовную связь. Потом они оба разошлись, заключили между собой брак и были очень счастливы. Но вокруг министра Кайо был тогда большой политический конфликт, и газета «Фигаро» в него вступила вот с такими сведениями, ну, не самого приятного характера. Дама пришла в редакцию и расправилась с журналистом так, как посчитала нужным.
Да и в наши дни, я думаю, такой пикантный политический адюльтер, наверное, бы, не дай бог, если бы случилось в любой стране, привлек бы внимание всех нас, об этом бы мы писали, говорили в новостях, убийства там и так далее. Несмотря на то, что идет война, о которой мы тоже постоянно говорим, боимся ее.
Ну, масштаб событий. Его просто невозможно было тогда отгадать. Какая-то Австрия с какой-то Сербией. Просто никто не думал, что совсем через несколько дней в этот конфликт окажутся втянуты все ведущие мировые державы. Поэтому писали о мадам Кайо и вот этом происшествии. Ее, кстати, оправдали, что интересно, приписав ей действие в состоянии аффекта. Но это другая история.
Ну, смотрите, мы ведь при этом в основном привели такие примеры исторические, когда агрессором изначально выступала или выступает какая-то одна, ну, признанная всеми держава, признанная как мировая держава. Но ведь есть и масса случаев, когда опасность представляет какой-то действительно, ну, локальный, на первый взгляд, конфликт, в котором сперва никто, выражаясь современным языком, из крупных акторов не задействован. Но потом они неизбежно почему-то подключаются и, что называется, вот понеслась. Потому что подключается кто-то другой еще, также крупный, но на противоположной стороне. К 2014 году Австро-Венгрия уже никакой сверхдержавой не являлась. Ее таковой считали лишь по инерции. Но ее главным союзником была Германская империя, а союзником Сербского королевства — Российская империя.
Ну, в том и дело, что как бы иногда конфликтных ситуациях хвосты начинают вертеть собаками. Вот это тот самый случай, когда, с одной стороны, мы видим меньшее и более слабое государство, которое связано с союзными отношениями с более крупной и сильной державой, но втягивает своего сильного союзника, знаете, как в дворовой драке, когда менее слабый пацаненок ввязывается в какой-то конфликт и приводит здорового бугая, говоря так очень разговорно.
Старшего брата.
Старшего брата или какого-то старшего товарища. Второй приводит такого же, и начинается всеобщая драка, расквашивают друг другу носы. Вот когда все это происходит на уровне государств, последствия могут быть самыми ужасными. Но ситуация, на самом деле, по своей психологической сути, она примерно такая же.
Разумеется, для нас, для всех важна Украина, война в Украине. Мы только об этом и говорим каждый день. Но я уже сказал, что, увы, остальные-то конфликты, вооруженные конфликты в мире от российского вторжения в Украину никуда не делись. И для многих, опять, например, на том же Ближнем Востоке, они гораздо более важны сейчас, а потенциально они тоже опасны для всего мира. 2 дня назад стало известно, что Центральное командование вооруженных сил США направило большую группировку, военные самолеты, в сторону Персидского залива, в сторону Ирана, спустя несколько дней после очень тревожных и странных сообщений о том, что разведка Саудовской Аравии передала Вашингтону сведения о готовящемся иранском нападении.
Тревожный разговор о том, как начинаются войны, провели мои коллеги Александр Гостев и Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.